Глава 13. Но ее найти нелегко. Работать с начальником департамента безопасности Евродебитбанка Владимиром Ивановичем Сергеевым было одно удовольствие. Этот респектабельный, подтянутый господин в неизменном твиде с щеточкой коротко подстриженных усов очень походил на английского джентльмена из той породы, что кануло в лету вместе с распадом Британской империи. Сходство усугублялось тем, что при первой встрече Владимир Иванович легко перешел с Фондориным на английский, на котором изъяснялся почти без акцента, разве что несколько злоупотреблял американизмами. Потом, правда, беседовали на русском, но время от времени экс-полковник вставлял какой-нибудь иноязычный оборот по заковыристей. Разместили Николаса в доме неподалеку от Киевского вокзала, где жило много иностранцев и где не вполне туземный вид магистра меньше бросался в глаза. В двух небольших комнатах, кабинет и спальня, имелось все необходимое для работы и отдыха. Еду постояльцу привозили из ресторана, а когда Фондорину нужно было выйти в город, он находился под постоянным прикрытием неприметных молодых людей в строгих костюмах. Двое вышагивали чуть сзади, а вдоль обочины не спеша катил дежурный автомобиль, непременно какой-нибудь огромный вездеход с затененными стеклами. Владимир Иванович заезжал каждое утро ровно в 9 и еще непременно звонил вечером, спрашивал, нет ли новых поручений. С теми, которые получал, справлялся быстро и четко, лишних вопросов не задавал, в суть поисков, которыми занимался Николас, не вникал. Если все офицеры Комитета госбезопасности были столь же эффективны, думал иногда Фондорин, просто удивительно, что Советская империя так легко развалилась. Очевидно, полковник Сергеев все же принадлежал к числу лучших. Один раз Николас побывал в офисе банка в Среднем Гнездяковском переулке, выпил кофе без коньяку в превосходном кабинете Иосифа Гурамовича. Банкир пытался выведать, движется ли дело, но Фондорин отвечал уклончиво, а от приглашения на ужин отказался, сославшись на крайнюю загруженность работой. «Понимаю, понимаю», — опечаленно вздохнул Габуния, — «даете понять, что у нас чисто деловые отношения. Ладно, больше тревожить не буду, работайте». Рабочий день историка начинался так. В 7:30 подъем, зарядка, контрастный душ, стакан грейпфрутового сока. С алкогольными напитками после позорной ночи в клубе «Педигри» было раз и навсегда покончено. При одном воспоминании о том безобразии и последовавшем за ним тягостном похмелье, Николас болезненно морщился. В баре стояла целая батарея бутылок, в том числе и преснопамятный 20-летний коньяк, но ко всей этой отраве магистр не притрагивался. В 8:20 пробежка по Украинскому бульвару в сопровождении неизменного черного джипа. В 9 визит Сергеева. Полковник привозил очередную порцию книг, спрашивал о предполагаемом распорядке дня. В течение 10 минут вел светский разговор о политике, по убеждениям он был патриот и непреклонный государственник, и удалялся, после чего Николасу доставляли завтрак. Потом работа. В первые дни она заключалась в чтении исторических книг. Свой интерес к легендарной библиотеке Иоанна IV магистр старался законспирировать, так что публикации на эту тему составляли лишь малую часть запрашиваемых им монографий, документов и мемуаров. Возможности Владимира Ивановича, кажется, и в самом деле были неограниченными. По вечерам на квартиру доставляли каталожные ящики из главных московских библиотек, а потом уже ночью увозили обратно. Никогда еще Фондорин не занимался исследовательской работой в таких завидных условиях. На третий день, штудируя труд профессора Белокурова о библиотеке московских государей в 16 столетии, Николас сделал невероятное, фантастическое открытие. В знаменитом списке царской либереи, обнаруженном 170 лет назад дербским профессором Добеловым, среди прочих латинских и греческих манускриптов значилась книга некоего древнего автора, неизвестного современной науке, «Замалей сине математ». «Математика Замалея». Наткнувшись на это имя, Фондорин вскочил, опрокинув стул, и пришел в такое волнение, что пришлось выпить 2 стакана минеральной воды. Зубы выстукивали нервную дробь о край стакана. Неужели в письме Корнелиуса речь идет именно об этой книге? Но если так, а как же еще как, то выходит, Фондорин и в самом деле знал, где находится та самая Иванова либерея. Значит, она действительно существовала. Фондорин изучил все имеющиеся сведения о таинственной библиотеке и ее многократных поисках, заканчивавшихся неизменным фиаско. Итак, что, собственно, известно о либерее? В 1472 году вместе с приданным племянницы последнего византийского императора в Москву на многих повозках были доставлены ящики с книгами, которыми долгое время никто не интересовался. 40 лет спустя Василий Иоаннович отверзе царские сокровища древних великих князей-прародителей своих и обрете в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, славянским же людям отнюдь неразумны. Сафона был специально выписан ученый-монах Максим Грек, который перевел часть книг на русский язык, после чего библиотека почему-то была сокрыта за 7 запорами, а бедного переводчика на родину так и не отпустили. В 1565 году пленный ливонский пастор Веттерман, скорее всего, он-то впоследствии и составил дербский каталог, был вызван к царю Ивану и отведен в некое тайное подземелье, где государь показал ему обширное собрание старинных манускриптов и просил заняться их переводом. Устрашившись количества книг, который придется переводить, пастор сослался на невежество и был с миром отпущен Иоанном, который в ту пору еще не стал грозным. Зловещая перемена свершилась с царем вскоре после этого. При Алексее Михайловиче некий заезжий митрополит, прослышавший о книжных сокровищах, просил царя о доступе к Либерии, но в то время местонахождение книгохранилища уже было неизвестно. Поскольку последним из царей, кто наверняка владел библиотекой, был Иоанн IV, она впоследствии получила прозвание «Библиотеки Ивана Грозного». Первая попытка отыскать тайное царское подземелье была предпринята еще при Петре Великом, когда пресненский звонарь Конан Осипов подал доношение в канцелярию фискальных дел, где докладывал о неких 2 подземных палатах под Кремлем-городом, сплошь заваленных сундуками. А те палаты за великую укрепою, у тех палат двери железные, поперечь чепи в кольцах проемные, замки вислые, превеликие, печати на проволоке свинцовые, и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворок. Просить тайник, расположенный где-то близ Тайницкой башни, Осипов якобы слышал много лет назад от дьяка большой казны Макарьева, который обнаружил тот подвал, когда исследовал кремлевские подземелья по наказу царевны Софьи. В конце прошлого века начались фундаментальные поиски Либереи. В 1891 году страсбургский исследователь Эдуард Тремер, получив высочайшее соизволение, разыскивал тайник близ церкви святого Лазаря в восточной части бывших царских теремов, белокаменные подвалы которых благополучно пережили самые лютые из московских пожаров. Потом Боровицкий холм копали директор оружейной палаты князь Щербатов и профессор Забелин, не слишком усердно, потому что в существование и тем более сохранность Либереи не верили. В 30-е пропавшую библиотеку упорно разыскивал археолог Игнатий Стелецкий, для которого эти поиски были делом всей жизни. Но Кремль в ту пору стал режимной зоной, и особенно разгуляться энтузиасту не дали. Потом было еще 2 всплеска. В начале 60-х и совсем недавно, 2-3 года назад, когда при мэрии даже была создана специальная комиссия. Судя по газетным статьям, для конспирации Фондорин потребовал доставить подшивки сразу за несколько лет, во второй половине 20-го столетия возникли новые гипотезы, что Иван Грозный мог спрятать бесценную коллекцию не в Кремле, а в Александровой Слободе или одном из своих любимых монастырей. Что из всего этого следовало? С научной точки зрения почти ничего. Прямых доказательств существования Либереи не было, только косвенные. Оригинал дербцкого списка, например, безвозвратно исчез. Серьезные исследователи предполагали, что библиотека сначала действительно существовала, а потом была раздарена по частям или сгорела при пожаре, или сгнила в сыром подземелье. И только теперь, на исходе тысячелетия, появилось верное доказательство, и располагал им один единственный человек – Николас А. Фондорин, безвестный магистр истории. Он твердо знал и мог доказать, что через 100 лет после Ивана Грозного в конце 17 века Либерея еще существовала. И была спрятана где-то в тайном подвале дома, стоящего в какой-то черной слободе за какими-то каменными воротами. Уже одно это было исторической сенсацией первой величины, да и не только исторической. Обнародование открытия наверняка вызвало бы очередную волну ажиотажа. Если попытаться представить, в какую сумму оценивалось бы сегодня Иваново собрание книг, то, вероятно, пришлось бы вести счет на миллиарды. Немедленно возникли бы новые комиссии, опять начались бы поиски, раскопки, а вместо этого публичные доклады, пресс-конференции, телевидение, докторская степень, членство в королевском обществе. Приходилось отсиживаться на нелегальном положении и гадать, кто До тебя доберется раньше милиция или бандиты. На шестой день, да-да, уже на шестой, потому что работал Николас Спора, вся сколько-нибудь причастная к теме литература, включая описание городского быта москвитян и мемуары обитателей иноземной слободы, была изучена и частично законспектирована. Наступил период осмысления и анализа. Первый вывод не заставил себя ждать, он, можно сказать, лежал на поверхности. С чего это Николас А. Фандорин взял, что он один осознает научную ценность письма Корнелиуса? Те, кто хочет найти Либерею, поняли смысл слова «Замалей» ничуть не хуже, чем он. А если учесть, что Николас – профессиональный историк, да к тому же благодаря капитану фон Дорну, прочитавший немало книг по истории допетровской Руси, ни о каком «Замалее» раньше не слыхивал, то получалось совсем интересно, бандитов явно консультировал высококвалифицированный специалист. Кто еще читает архивные журналы и Королевский исторический журнал, только серьезный историк? Он сопоставил две публикации о половинках невнятного документа и послал в Лондон таинственную бандероль. И мысли Фандорина естественным образом повернули в сторону архивного Моцарта, замечательного эрудита Максима Эдуардовича Болотникова. Кто обрабатывал находку из кромешников? Болотников. Мог ли он не заинтересоваться упоминанием о Замалее и Ивановой Либерее из правой половины письма? Не мог. Тогда почему Максим Эдуардович так мало внимания, противоестественно, демонстративно мало, уделил британскому исследователю и второй половине документа? Ай да светило архивистики. Теннис ему, видите ли, важнее. Уж не тем ли объяснялось это показное безразличие, что Болотников твердо знал, скоро письмо будет у него в руках? И еще, если у Шурика имелся сообщник из числа опытных сотрудников, становится понятно, как киллер попал на территорию архивного городка и как выбрался оттуда незамеченным.